Здравствуйте, это программа «Личное дело» в студии Диана Спынова. Мы подведем итоги уходящей недели не только сегодня в выпуске.
Служебный подлог, присвоение денег, неравное отношение к детям – все это происходит в спортивной школе. Документальный проект «Попутчики» Елгова – это город студентов, туризма или производства. Слабовидящие предлагают увидеть мир их глазами. В Риге откроется музей в темноте.
Гребля на байдарках и каноэ. Многие годы столица финансирует и развивает эти виды спорта на своей базе Луцавсала. Однако в последнее время при наличии хорошего финансирования ситуация становилась только хуже. Тренеры уходили, родители воспитанников были недовольны. Точки над «и» поставил аудит, а потом и уголовное дело против исполняющего обязанности директора. По словам работников, власть в спортивной школе Ридзена захватил семейный клан, который использует ресурсы учреждения в личных целях. О том, кто на гребной базе гребет под себя, личное дело Даниила Смирнова.
Хороший современный туалетный модуль – первое, что встречает посетителей грибной базы Луцавсала. На здании туалета адрес и название спортивной школы. Сюда могут ходить дети, воспитанники школы, но не все, а только привилегированные.
Здесь есть раковина, унитаз и даже душ.
Прочие должны посещать сухой туалет.
Мне кажется, что последний раз ручным рукомойником я пользовался еще в детстве на деревне у дедушки. А вот воспитанники рижской спортивной школы Ридзене пользуются им до сих пор. Они набирают воду в Даугаве, потом моют здесь руки и, наконец, идут в сухой туалет.
И только недавно тут подул ветер перемен. Девочкам разрешили ходить в новый туалет. Рассказала тренер по гребле на байдарках и каноэ Людмила Ласденеце.
Нам только недавно сказали, ну, ваши девочки могут ходить. Но мы настолько привыкли, что наш этот угол нам вот дали сейчас, в этот последний год. Нас откинули туда, что даже девочки туда не ходят. Ну, привыкли, что нам ничего нельзя.
Методист спортивной школы Ридзене Зане Дрозда пояснила.
Наши воспитанники могут идти в сухой туалет. В принципе, этот туалет предназначен для персонала.
А это бочка с питьевой водой. Сейчас пить из нее могут все дети, которые проплыли на байдарке или каноэ несколько километров. И это тоже нововведение. Оно действует последние несколько дней. Раньше бочка стояла в кабинете у директора, и доступ к ней был ограничен, говорит Людмила Ласденеце.
База разделена на две части. Вот эта часть, да? А вот спросите, вот где, чей этот эллинг, чей следующий эллинг, чей тренажерный зал, чья тренерская? Маркиза Карабас.
А вот кто он, маркиз де Карабас, и что за порядки царили на базе, на условиях анонимности рассказывают сотрудники базы. Они считают, что до сих пор реальная власть в школе принадлежит семейному клану Агленексов, где Ивита Агленеца, высокопоставленная чиновница Рижского департамента образования, культуры и спорта, осуществляет надзор за всеми спортивными школами города. Ее муж, Айварс Агленекс, бывший исполняющий обязанности директора школы Ридзене, по совместительству директор Мурьенской спортивной гимназии. Его сын Райво Агленекс, тренер в школе Ридзене, Эйнерс Агленекс, охранник, брат директора. По словам сотрудников спортшколы, именно они создали на спортивной базе несправедливую систему, сконцентрировали в своих руках все ресурсы, злоупотребляли властью. В результате этой работы за несколько лет из 15 когда-то работавших в школе тренеров остались только 5.
Есть тренеры, у которых нет инвентаря, никакого. Если тренер начинает говорить о нехватке инвентаря, то его сразу выставляют неудачником, слишком много просит. Что он о себе возомнил? В то же самое время у других тренеров или у сына самый дорогой и прогрессивный инвентарь из того, что может быть вообще.
По словам сотрудников, для привилегированных групп было доступно все. Заграничные командировки, поездки на сборы, транспорт, самое лучшее оборудование в тренажерных залах, современные каноэ и байдарки, моторные лодки. И все это за счет города. Однако всем остальным эти блага представлялись как спонсорская помощь для успешных спортсменов.
Автотранспорт в течение 2 лет был арендован у предприятия бывшего воспитанника школы, и транспорт спортивной школы использовался для собственных нужд.
Группа недовольных сотрудников обратилась с жалобой к руководству города. Результатом стал проведенный аудит. А уже по результатам аудита 26 апреля этого года Бюро по борьбе и предотвращению коррупции передало в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего ИО директора школы Ридзены Айгерса Агленекса. В деле фигурируют обвинения в служебном подлоге, а также в присвоении средств на сумму 14 698 евро. Впрочем, сотрудники уверены, что влияние семьи и давление на сотрудников школы продолжается, несмотря на действия правоохранительных органов.
Наибольшая угроза для каждого работника – это потерять свою работу. Да и работать в негативной атмосфере непродуктивно. Работники предпочитают об этом молчать с мыслью, что когда-нибудь ситуация исправится.
Людмила Лазденец работает тренером по гребле на байдарках и каноэ уже 30 лет. Говорит, наболела. Скоро пенсия и сил молчать нет.
Когда мы поставили, почему же не ремонтируют лодки, оказывается, много лет у нас мастер считался, но кто получал эти деньги, мы не знаем, оказывается. Очень много фактов всплывает.
Ивита Агленесе, чиновник Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, категорически отвергает обвинения в клановости. К тому же утверждает, что уже 5 лет не надзирает за школой Ридзена, а значит и конфликта интересов нет. Кроме того, по ее мнению, в данном случае не может идти речи о некой коллективной ответственности.
Однозначно это не соответствует действительности, потому что у каждой из названных вами персон есть свои обязанности и своя компетенция, свои должности.
Это Райва Агленекс, сын бывшего директора, работает тренером по гребле на байдарках и каноэ. Сам он профессионально занимался баскетболом, однако сейчас тренирует гребцов. Прошел необходимые курсы, получил документы.
У меня есть документы, я могу работать, я могу делать что угодно, если у меня есть документы. Пожалуйста, не снимайте меня, я отказываюсь от интервью.
Эйнар Сагланикс, брат директора, до 2016 года работал на таможне, но был уволен оттуда за нелегальные сделки с дизельным топливом на границе. Эту информацию на основании приговора суда опубликовал журнал «ИР» в январе 2019 года. Имена виновников скрывались даже в приговоре, но журналу удалось их установить.
Мне нечего вам сказать.
Сам бывший директор школы Айгерс Агленекс не ответил на предложение личного дела об интервью. Нездоровую ситуацию в спортшколе начали изучать и в Рижской думе. Базу посетила вице-мэр Линда Озола. Ею было констатировано неравенство, а также существование привилегированных групп, которые не были связаны со спортивными результатами, рассказал Янис Цирценс, советник вице-мэра Риги Линды Озолы.
Общественные деньги длительно использовались в личных интересах. Должностные лица спортивной школы проводили закупки, не соответствующие требованиям закона, и использовали их не в интересах детей, а в своих интересах.
12 мая в Рижской думе состоялось заседание антикоррупционного комитета, где выступала представитель КНАП Инната Цирула. Среди прочего упоминались и проблемы в школе Ридзены, фиктивное трудоустройство, использование инвентаря в личных целях, а также почти полное отсутствие системы учета в школе.
Один из ярких примеров с лодками спортивной школы. В документах были указаны 2 лодки вместо 6. На следующий день эти лодки были указаны еще раз. У них не было инвентаризационных номеров совсем, как таковых.
Рижский департамент образования и культуры назначил нового исполняющего обязанности директора школы Ридзены. Им стал Владимир Жук, директор Рижской футбольной школы, член партии «Честь служить Риге». Кроме того, сегодня принято решение о создании новой должности.
По результатам конкурса назначена новая штатная единица вообще-то и назначен директор базы. У грибной базы теперь появился директор, который отвечает за порядок на базе и за исполнение регламентирующих документов.
Между тем, 20 родителей и воспитанников спортивной школы написали открытое письмо. Их устраивает существующий порядок на базе, а действия отдельных сотрудников они называют кампанией по очернению и дезинформации, которая мешает их детям достигать хороших спортивных результатов. Известно, что Министерство образования письмо получило. Личное дело Данила Смирнова, Латвийское телевидение.
Накануне выборов самоуправления мы запустили документальный проект «Попутчики». Выбрали 4 самых больших города из 4 избирательных округов Латвии, где больше всего живет русскоязычных жителей. И отправились открывать эти города заново и по-новому. Наша следующая остановка – город Елгава.
Мы отправляемся в центральную часть Латвии, город Елгава. Здесь от всего, к чему не прикоснешься, веет историей. Но у этой истории есть современное продолжение. Мы в Елгавском дворце. Это одна из жемчужин Растрейли. 3 века назад тут отдыхали и жили герцоги и герцогини. А сейчас учатся студенты.
Разговариваем с проректором по учебной работе Латвийского сельскохозяйственного университета Айнером Лайзенсом.
То есть сейчас Елгава – это город студентов?
Елгава – это не только город, это столица студентов Латвии. Количество студентов в Елгаве по отношению к количеству проживающих здесь намного больше, чем в других городах. Стараемся покрывать все направления биоэкономики, начиная с ветеринарии и сельского хозяйства, оканчивая инженерными и экономическими знаниями. В Елгаве есть памятник вечному студенту, рядом с факультетом, инженерным факультетом, и с ним рядом это памятник вечному студенту. Плюс к тому и гимн, который все знают, студенты, это гимн студентов Латвии. «Ирвакарс вэлс, онли эту слист, по Елгаву, кат студент свист». Можем заходить внутрь, да, если хотите.
Хотим.
Заходим. Еще уникально в этом замке. Замок во время Второй мировой войны был почти уничтожен. Он построен. Заходите, двери тяжелые, нормальные, чтобы не только. Но после этого его выстроили опять.
К экскурсии по замку подключается сотрудница музея.
Сейчас мы отправляемся в самое таинственное место, к гробнице герцога.
Это сказал, мой кабинет над гробницей. Yeah. Чтобы герцог проснулся. Вот, пожалуйста.
Ого. Поскольку там сами старые, да?
Азет.
Здесь Якобс. Ну, самый известный, да? Во время Якоба у Курляни были 2 колонии. В Гамбии, в Африке, Табаго, в Америке. А самый старший, это последний место Ливонского ордена, Вольфганг Кетлер.
То есть это 16 век?
Да, да. Он умер 1587 год. Это материал олова, его жена. И так в течение 300 лет меняется мода не только на одежду, но и на саркофаги.
Ну и какие дворцы и замки без лошадей, но в Елгаве они особенные, дикие.
Эйнерс Нордманис, хозяин лошадей. Эйнер, расскажите, почему они дикие?
Я бы сказал, что они полудикие, люди вокруг, и все-таки им нужна помощь человека, особенно в суровые зимы. Название породы – польский конник, в Польше их широко используют в хозяйстве, это их гордость, ну и в Латвии они становятся все популярнее.
А почему город решил завести лошадей?
У города такая идея не родилась. Авторы проекта – Нидерландский фонд вместе с Латвийским фондом природы. Мысль такая. Люди используют большие территории, потом их бросают. Они зарастают кустарником, теряют биологическую ценность. Один из лучших способов восстановить территорию – это естественные пастбища. Число животных должно быть небольшим, желательно, которые минимально зависят от человека и могут круглый год жить под открытым небом. Сейчас лошадей у нас небольшой перебор. Летом часть из них переедет.
Уедут в другие страны?
Нет, есть проект летом сделать пастбище в одном поле в Юрмале, в Предайне. Осенью лошади вернутся обратно.
То есть они работают газонокосилками?
Да, экологическими газонокосилками, за еду, без отпуска, 24 часа в сутки, весь год.
Делаем опрос на улице, говорит жительница Елгавы Байба.
Молодежи найти работу сложновато. Мои тоже работают в Риге. Говорю, как есть. Все-таки ориентируются на столицу. Возможности карьеры ограничены.
Житель Елговы Валерий высказывает свое мнение.
Ну как, город развивается, растет, конечно, что строится, что делается. Ну, я говорю, мало рабочих мест. Раньше же цукорфабрика и завод РАФ, и много чего было, Сельмаш. Сейчас-то ничего нет. Работать людям негде, все работают в Риге в основном.
Когда-то в Елгаве делали автомобили. Старенькая Латвия еще жива. Бывший завод РАФ не узнать. Сейчас он превратился в Елговский индустриальный парк. Автомобили здесь больше не собирают, но развивается другое производство.
С нами ведет беседу Арта Нордмане, член правления Елговского бизнес-парка.
Помню, когда была ребенком, здесь был город в городе. Свой кинотеатр, своя поликлиника, свой магазин. Было. Но когда мы приобрели завод в 2005 году, от былого величия мало что сохранилось. Первые годы здесь все расчищали. От РАФа остались только стены, да и то не везде. Это здание перестроено. Вот у этого остались старые стены. И стали создавать Елговский бизнес-парк.
Какие производства здесь находятся?
Строили шаг за шагом. Не было так, что все отремонтировали и начали искать, кто же это будет снимать. Приходил арендатор, говорил, например, ему нужно 5000 квадратных метров. Реновировали только эти 5000 квадратных метров. Производства у нас самые разные. Здесь металлопокраска, потом склады. Тут переделывают большие автомобили. Шведское предприятие. Дальше компания, которая собирает стулья и столы. Там у нас собирают деревянные дома. Дальше совсем скоро запустится типография. У нас металлообработка, у нас производят продукцию из резины, перерабатывают пластиковые бутылки, еще делают коммуникационные шахты. Очень широкий спектр, как латвийские, так и зарубежные предприятия. Вместе 24. Занимаем 71 тысячу квадратных метров. Работают 650 человек. Мы все помещения сдали, и этому очень рады. Я забыла самое главное. Шоколад мы здесь производим. И правда, спектр совершенно разный.
Город вам помогает? У вас специальная экономическая зона?
Нет, мы благодарны городу за то, что они привели дороги в порядок вокруг. Мы сдаем помещения, привлекаем производителей. Вначале казалось, что все хотят только Ригу, но в конце удалось убедить, что Елгава совсем недалеко от столицы.
О сотрудничестве с городом. Оно вам нужно или вы хотите остаться независимыми?
Если бы была специальная экономическая зона, какие-то облегчения по налогам, это было бы здорово. Об этом говорят и наши арендаторы. Но если город продолжит приводить в порядок инфраструктуру, уже и этого достаточно. Мы делаем свою работу, город свою.
Опрос на улице, говорит житель Елговы Джозеф Джек, или на латышский манер Язепс.
Я патриот Елговы, я из Америки, но живу здесь уже 8 лет, работаю в школе. Мне очень нравится. Есть, конечно, что можно улучшить.
А что именно улучшить?
Конечно, самое главное, нам нужно больше рабочих мест.
Знакомимся с гидом по Елгаве Инной Юрди.
Елгава – столица скульптур. У нас есть парк Шамот, это особая глина. Зимой – скульптуры изо льда. Этот год был единственный, когда их не было. У нас есть скульптуры из песка. У меня такое ощущение, что за эстрадой Митова, куда мы сейчас пойдем, что-то происходит. Надеюсь, скульптуры из песка все-таки будут.
Говорит Сандрис Калныш, художественный руководитель концертного зала Митова.
Концертный зал Митова мы открыли в 2019 в сентябре красивым концертом. Сезон у нас с мая по сентябрь. Надеемся, что в этом году сможем начать второй сезон.
Чем отличается этот зал от других?
Само здание уникальное, в Балтии такое единственное. Вы видите конструкции из дерева больших размеров.
Вы как-то обыграли камень?
Да, стены из габионов. Здесь почти 2000 тонны нашего латвийского камня. Получается 700 мест в амфитеатре, плюс 500 мест во время сезона ставим в партере. Вместе это 1200 мест. И параллельно сейчас создается парк скульптур из песка.
Ага.
Да, парк создается и должен открыться в июне.
Мнение высказывают жители Елгавы, Инна и Михаил.
Все красиво. Почтовый остров, дворцовый остров. Но заезжая внутрь города, впечатление уже не самое лучшее.
Если говорить о дворах, машины негде ставить. Надо ссориться, выяснять, кто первый, кто второй.
Я стрейдас. Курш первый, курш второй.
Говорит Инта. Есть какие-то проблемы?
Конечно, во дворах асфальт еще с моего детства. Надо уже положить новый.
Гид по Елгаве Инна Юрди приводит нас на старинную улицу. Как я понимаю, во время Второй мировой войны Елгава была практически уничтожена.
Да.
Почти ничего не осталось. На 90% была уничтожена?
95%
города, но эта улочка осталась. Эта улица называется Ветспилсетас, или улица старого города. Сохранился целый квартал. Деревянные дома построены в 18-19 веках. Постепенно их реставрируют, приводят в порядок, и это место меняется.
Личное дело. Диана Спыну, латвийское телевидение, попутчики Елгава.
Как только позволит эпидемиологическая обстановка, в Риге откроется уникальный для Латвии музей. В нем можно будет рассмотреть темноту. Алексей Дунда одним из первых рассмотрел экспозицию и многое увидел совсем по-другому. Вот его личное дело.
Хорошо очень определяется вот выпуклостью, можно так сказать. Да? То есть здесь, как, если человека направить, ему помогать, ну вот нос, да, он такой большой. Да, то есть дальше есть так впадины, да, довольно все уже понятно, что это глаза.
Максим Михеев, автор музея, в котором вы ничего не увидите. Музея в темноте, абсолютно.
Да. Я сам внутри, в каждом помещении по 20 минут сидел и потом смотрю, о, вот тут какой-то лучик, да, там как-то себе записываю и тогда начинаю, ну, задували, брали, то есть пену, да, по периметру все помещение задували. Дверные скважины у замков нужно было тоже залепить.
Эдгар Фомичев, гид музея, которого вы не увидите. Гид музея в темноте. Абсолютный.
Я подумал, почему бы нет, потому что все время я работаю больше по информационным технологиям, компьютеры. И решил, почему бы не попробовать. У меня так, мне хватает один раз показать, я уже запоминаю, я еще пару раз пройду, и все. И все это остается в голове.
А вот если про музей говорить, там этих несколько, так скажем, локаций. А ваша какая любимая из всего?
Так, я, наверное, скажу, что именно комната музея, то есть экспозиционная, где экспонаты.
А почему?
Интересно. Интересно в том, что ты можешь пощупать эти экспонаты. Интересно, из чего они сделаны, то есть из какого материала. Интересно. Плюс еще такая музейная атмосфера действительно там создана, да, то есть классическая музыка на фоне.
Максим Михеев рассказывает, как придумал музей.
Я бы сказал, идея нашла меня самого. Случайно зашел в один из торговых центров и вот дошел на подобную выставку. Это вторая подобная выставка открылась в Москве. И ну, вот после ее посещения, я скажу, мне эта идея проекта настолько понравилась, настолько, я сказал, тронула мое сердце, что она после этого постоянно крутилась в моей голове. Я с детства инвалид третьей группы, у меня левый глаз не видит, ну и практически я им не пользуюсь. И это, наверное, одна из вот тех причин, почему я тоже решил заниматься этим проектом.
А вот так в нем проходят экскурсии.
Значит, здравствуйте, меня зовут Эдгар, я ваш гид. У вас в руках белые трости, которые всегда держим перед собой, чтобы не произошли какие-нибудь казусы. и все время слушаем меня и идем и двигаемся за мной.
Он, знаете, с хорошим чувством юмора, да, такой позитивный, и что мне очень в нем понравилось, он очень отзывчивый.
Рассказывает Максим Михеев о нашем гиде. Продолжаем знакомство с музеем.
Мы сейчас с вами идем в темноте по улице. Слышите звук улицы?
Угу.
Так. Так, тишина. Машины нет. Давайте переходим через улицу. Переходим прямо, просто прямо.
Максим объясняет, что происходит внутри.
У каждого человека свое уникальное воображение, да, свои уникальные образы всплывают, и они, в принципе, сколько мы заметили по посетителям, но очень сильно отличаются от настоящей обстановки. Как объем помещения, его площадь, так и внутри мебель, да, там и остальные предметы.
А вот впечатление. Экскурсия продолжается.
У вас, кстати, очень хорошо получается. Вы, наверное, часто посещаете магазин.
Да, да, я езжу все время, поэтому супермаркет – моя стихия. А это, наверное, Сникерс или Марс.
Так.
Марс, скорее всего. Слушайте, какие они маленькие стали, эти Марсы.
Угу.
Вообще.
И дорогие, да?
И дорогие, да. Цена растет, а объем... Блин, реально, такой массюченький. Я же не мог так вырасти за это время.
Продолжайте, кстати, у вас прекрасно получается. Вы очень быстро все угадываете, честно, на самом деле. Так как у нас тут деревья, это парк, тут будьте аккуратнее. На деревьях, как бы говорится, у нас что-то всегда есть. Кусается, да?
Да-да.
Ой,
а что это такое? Попугай, может быть?
Совершенно верно. Ну, вы, походу, увидели, да?
Не-не-не, я понял, хвост длинный, я понял.
Я даю сейчас вам, как гостю, 15 секунд спокойненько на раздумье, и вы можете мне задать любой вопрос, даже личный, потому что я думаю, что вопросов у вас накопилось. Вы готовы?
Ну да, наверное.
Задавать?
Даже личный?
Даже личный.
А как давно вы не видите?
4 лет. Я стал терять зрение.
Ну то есть, а сейчас вы вообще не видите?
Да, только свет и контуры.
А то, что у вас зрение может вернуться, нету таких шансов?
Пока нет, потому что по диагнозу у меня атрофия глазных нервов.
А как вы думаете, вот на каждой экскурсии, наверное, буду задавать эти вопросы про ваше зрение?
Так, они задают, все задают. Обычно, потому что я сам разрешаю, я даю такую возможность.
А зачем вы это делаете?
Это разлом стереотипов, то есть стирание границ, что все мы как бы люди, и то есть у нас у каждого есть свои проблемы, кто-то не видит, кто-то не ходит и так далее. В общем, все это как бы, все происходит с позитивной точки зрения. То есть не показать, что вот мы незрячие, мы такие вот, нам всем, все нас должны жалеть, а вот именно просто прочувствовать, как это. То есть через темноту.
Личное дело Алексея Дунды, латвийское телевидение.
На этом у меня все. Я, Диана Спину, прощаюсь и до встречи через неделю.